国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
В эфире международное радио Китая. Уважаемые радиослушатели, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главные его темы. В январе 2017 года индекс PMI в производственном секторе Китая составил 51,3. Председатель Европейского совета назвал высказывание Дональда Трампа одной из внешних угроз. ООН надеется на скорейшее снятие ограничений въезда мигрантов в США. 91,6% китайской продукции соответствует установленным нормам. А сейчас об этих и других новостях подробно. В январе 2017 года индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе Китая понизился на 0,1 процентных пункта против декабря минувшего 2016 года до 51,3. Такие данные были опубликованы в среду Государственным статистическим управлением КНР. 91,6% китайской продукции соответствует установленным нормам. Об этом сообщили в Главном государственном управлении технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР после выборочных проверок на 23 152 предприятиях Китая. Наиболее качественные товары в 2016 году выпускали на крупных и средних предприятиях, отмечают в ведомстве. Здесь отраслевым стандартам отвечали 96,1% и 93,6% продукции соответственно. Тогда как для мелких компаний показатель составлял 90,3%. Всего за год в управлении проверили 8 категорий товаров. Предметы повседневного обихода, компьютерную технику и бытовую электронику, продукцию текстильной и легкой промышленности, сырье для сельскохозяйственного производства, машинное и оборонное производство, электротехническое оборудование и сырье для него, строительные отделочные материалы, а также продукцию пищевой промышленности. При выборочных проверках особое внимание уделялось качеству продуктов питания. За год надзорные органы проанализировали 2919 партий пищевых товаров и пришли к выводу, что 97,6% китайских продуктов отвечали государственным требованиям. Динамика за предыдущие 4 года выглядит так. В 2012 году 89,8% всех проверенных товаров китайского производства отвечали нормативам. В 2013-м 88,9%, в 2014-м 92,3%, в 2015-м 91,1%. Представитель Малайзийского агентства по обеспечению правопорядка на море сообщил, что по состоянию на 30 января в ходе поисково-спасательной операции пропавшие без вести при крушении судна близ штата Сабах, в числе которых китайские туристы, пока не обнаружены. Территория поисков расширена с 400 квадратных морских миль до 1500 квадратных миль. Бруней, находящийся вблизи малайзийского штата Сабах, также направил вертолет для участия в поисках. Представитель полиции штата Сабах сообщил корреспонденту Синьхуа, что причина крушения судна устанавливается. Полицейские задержали двух спасенных ранее членов экипажа. Ведется следствие по подозрению в халатности, предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности, и причинении смерти по неосторожности. Также полиция арестовала судовладельца. С целью проведения всестороннего расследования по вопросам, было ли судно в момент выхода в море перегружено, имелись ли все установленные законом разрешения, имелась ли страховка, соблюдались ли требования по использованию пассажирами спасательных жилетов и так далее. Посольство КНР в Малайзии сообщило, что миссия консульства КНР продолжит пристально следить за развитием событий. Рассчитывают, что малайзийская сторона сумеет уложиться в оптимальный для поиска и спасения 72-часовой срок. Продолжит прилагать всевозможные усилия для проведения работ по поиску людей с потерпевшего крушение судна. Генеральный директор Женевского отделения ООН Михаэль Меллер на днях в интервью корреспонденту Синьхуа сообщил, что Китай является мощной и важной силой, играет важную роль катализатора и указателя направления формирования лучшего мира. Меллер сообщил, что сегодня мир все еще стоит перед вызовами со стороны сил раскола и конфронтации. Есть множество трудностей в сфере климатических изменений, беженцев, ресурсов, доступности питьевой воды, здоровья и финансовых кризисов. В этих условиях особенно заслуживают приветствия, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином на ежегодной конференции Всемирного экономического форума и в Женевском отделении ООН выступления, а также переданная им информация. – Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник направил послание руководителям стран-членов ЕС, в котором назвал инициативы и высказывания президента США Дональда Трампа одной из основных внешних угроз, стоящих перед Европейским Союзом. Как сообщается на сайте ЕС, Дональд Туск заявил, что это послание, отражающее его размышления о будущем Европы, будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС в Валлетте. В своем послании Дональд Туск отметил, что новая администрация США словно ставит под вопрос американскую внешнюю политику за последние 70 лет. «Изменения, происходящие в Вашингтоне, ставят ЕС в трудное положение», — заявил он. «Мы хотим напомнить нашим американским друзьям их собственное изречение: «Объединенные мы выстоим, разделенные погибнем». По его мнению, ЕС также сталкивается с непрерывным ростом внутри Союза антиевропейских, националистических и ксенофобских настроений. Помимо этого, Дональд Трамп в недавнем интервью британской газете Sunday Times назвал выход Великобритании из ЕС великим событием, что вызвало резкое недовольство у ЕС. Одновременно с этим, во вторник пресс-секретарь генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжарик заявил журналистам, что он надеется на скорейшее снятие США ограничений на въезд беженцев. Отвечая на вопрос журналистов о введенных США ограничениях, Дюжарик заявил: «Мы в ООН надеемся на их скорейшую отмену». Также Дюжарик зачитал заявление генсекретаря ООН Антонио Гутерриша, в котором говорится, что все больше стран закрывают двери приспасающимся от бедствий войны. Получить защиту с каждым днем становится все сложнее. Страны имеют право и даже обязанность ответственно управлять своими границами, чтобы избежать проникновения членов террористических организаций. Но это не может быть основано на какой-либо форме дискриминации, связанной с религией, этнической или национальной принадлежностью, добавил он. Гутерриш также отметил, что в нынешней сложной и запутанной ситуации неупорядоченные меры борьбы с терроризмом крайне неэффективны. Кроме того, эти меры вызовут беспокойство и гнев, который может помочь пропагандистам террористических организаций в достижении их идей. Осудили США за введение запрета на въезд в страну и премьер-министр Швеции Стефан Левен и канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Запрет США на въезд в страну граждан 7 государств вызывает огромное сожаление. Это совсем нехорошо», — сказал Левин на совместной пресс-конференции после встречи с прибывшей с визитом Ангелой Меркель. «Борьба с терроризмом не должна служить поводом для действий против всех людей конкретного вероисповедания», — подчеркнула канцлер ФРГ. Напомним, что 27 января Дональд Трамп подписал указ, накладывающий мораторий на прием беженцев из всех стран мира и на въезд в США граждан 7 западноазиатских и североафриканских стран. Согласно этому указу, США на 120 дней приостанавливают прием всех беженцев, на 90 дней ограничивают въезд граждан 7 стран – Ирана, Судана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака, и на неопределенный срок запрещает размещение на территории страны сирийских беженцев. Кроме того, на переговорах главы Швеции и ФРГ обменялись мнениями по таким вопросам, как кризис беженцев в Европе и выход Великобритании из ЕС. Согласно статистическим данным, в 2015 году Швеция получила 163 тысячи заявлений о предоставлении убежища, а в 2016 году это количество снизилось до 29 тысяч. Действия Трампа вызывают раздражение и во Франции. Так, министр экономики и финансов страны Мишель Сапен во вторник заявил о том, что экономическая политика президента США Дональда Трампа несет серьезные риски для действующей системы международной торговли. Сапен на заседании по вопросам открытой торговли указал на то, что мировая торговля сталкивается с новыми вызовами. С одной стороны, людей тревожат перспективы роста международной торговли, а с другой стороны, не утихают споры о плюсах и минусах либерализации торговли. Министр отметил, что перед лицом вызовов США решили прибегнуть к торговому протекционизму, однако это может привести к дестабилизации мировой экономики. В понедельник официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что координатор по гуманитарным вопросам в Йемене Джейми МакГолдрик выразил глубокую обеспокоенность за безопасность и благополучие народа Йемена. На очередной пресс-конференции Дюжарик отметил, что МакГолдрик обеспокоен недавним воздушным налетом на портовый город Ходейда, который привел к разрушениям дорог и мостов. Он осудил произошедшее, считая, что нападение изолировало Йемен от внешнего мира, ухудшило уже и без того тяжелое положение в сфере продовольственной безопасности, добавил официальный представитель генсекретаря ООН. Дюжарик подчеркнул, что согласно имеющейся информации, в результате военных действий порядка 20-30 тысяч человек оказались в тяжелом положении в портовом городе Моха. Они нуждаются в защите и гуманитарной помощи. В Мохе в результате воздушных нападений, бомбардировок и перестрелок погибли 10 мирных жителей. Прервано предоставление большинства гражданских услуг, включая снабжение питьевой водой, сообщил Дюжарик. Правительство Республики Корея во вторник заявило, что РК не потерпит, чтобы японское правительство внесло поправки и текст о претензиях на суверенитет на островах Такто, японское название Такесима, в методические материалы и учебники, и призывает Японию немедленно прекратить планы относительно претензий на несуществующий суверенитет. Японская газета «Иомури Шимбун» недавно написала о том, что Министерство просвещения и науки Японии планирует в новых методических материалах учебниках для начальных и средних учебных заведений отдельно подчеркнуть, что упомянутые острова являются территорией Японии. Премьер-министры трех балтийских стран во вторник подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Rail Baltica», которое включает определение маршрута, сроки строительства железнодорожной магистрали и ряд других технических деталей. Проект должен быть реализован до 2025 года. Новая железнодорожная магистраль будет запущена в эксплуатацию в 2026 году. Соглашение подписали премьер-министр Эстонии Юрий Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер Литвы Саулис Сквернялис. Для вступления соглашения в силу его должны ратифицировать парламенты всех трех стран. Латвия сообщила, что сразу после подписания передаст соглашение по Rail Baltica парламенту для ратификации. В Эстонии оно, скорее всего, не попадет в парламент до апреля, поскольку, по словам Ратаса, правительство передаст его на ратификацию лишь после того, как станут известны результаты нового исследования окупаемости проекта. Соглашение по Rail Baltica определяет общие технические параметры, маршрут и срок строительства магистрали, регулирует вопросы владения будущей инфраструктурой и землей под ней, а также условия финансирования строительства. Rail Baltica – большая возможность не только для Эстонии, но и для всех стран Балтии. Это отсутствующая до сих пор связь, которая создаст в экономическом смысле единое региональное целое и прочно соединит нас с Центральной Европой и внутренним рынком Европейского Союза. Мы говорим не только об активизации предпринимательства, туризма и грузоперевозок, это также надежная двойная гарантия нашей общей безопасности, сказал премьер-министр Эстонии. Латвийский премьер Марис Кучинскис заверил, что проект будет продвигаться только вперед, поскольку обратного пути нет. Председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции подчеркнул, что как поляк поднимает важность проекта не только для балтийских стран, но и для Польши и всей Европы. «В этом процессе вы можете на меня положиться», — сказал он.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, праздник весны, как Рождество в Европе, самый важный праздник в Китае. Изменилась эпоха, изменилось и содержание праздника весны. Но его место и значение в жизни всех китайцев остается неизменным. Традиционно на новогодний праздничный стол принято подавать пельмени и юаньсяо. Сегодня мы расскажем вам об этих праздничных блюдах. Не будет преувеличением сказать, что пельмени – часть китайской культуры и необходимое блюдо во время праздника весны. Это одно из традиционных блюд китайской кухни. Когда все члены семьи за общим столом едят пельмени, это символизирует единство и встречу после разлуки. Когда гостей угощают пельменями, это знак уважения и знак гостеприимства. Если иностранцы, побывав в Китае, не отведали пельменей, то они очень многое потеряли. Ведь приготовление пельменей – это целый ритуал. В прошлом пельмени были исключительно праздничным блюдом. В ночь накануне праздника весны китайцы обязательно едят традиционные пельмени. Начинка для них может быть самой разнообразной. Обычно это мясной фарш, овощи, зелень, яйцо и лук-порей и так далее. В процессе приготовления фарша самое главное – большим секачом на доске мелко изрубить мясо и овощи. Ведь мясорубок раньше не было, и мясо для фарша надо было рубить очень долго. Считалось, что чем дольше рубить, тем больше будет пельменей. Ведь это блюдо в Китае – символ достатка в семье. Лепят пельмени разными способами. Можно традиционно вручную, а можно по-современному с помощью специальных форм для лепки пельменей. Способы ручной лепки также различались. Традиционно придавали большое значение форме пельменей. В каждой местности были на сей счет свои правила. Пельмени могли быть вылеплены в форме полумесяца или круглыми. В деревнях обычно лепят пельмени так, чтобы тесто внешне напоминало по виду пшеничный колос. Это сулит богатый урожай в новом году. Пельмени бросают в закипевшую воду и варят на маленьком огне. Когда пельмени кладут в воду, бульон слегка помешивают, чтобы пельмешки не слиплись. Как только они всплывут, сваренные пельмени вынимают и горячими подают на стол. По традиции, первую порцию пельменей обычно не едят, а оставляют предкам. Вторая – это приношение духу-хранителю домашнего очага. Третью порцию едят уже члены семьи. При этом рекомендуется подсчитать, сколько пельменей вы съели. Считается, что лучше съесть их четное количество. Некоторые пожилые люди, поедая пельмени, непрерывно приговаривают «цайдо». По-китайски слово «цай» – овощи, звучит так же, как слово «богатство», а слово «до» значит «много». В новогоднюю ночь китайцы обязательно едят пельмени. В этот день в доме собираются все члены семьи. Те, кто работает или учится в других местах, обязательно должны приехать домой. Вся семья собирается вместе, дружно готовят и едят пельмени. В современной жизни эта традиция приобрела уже символическое значение. В городах все реже готовят домашние пельмени. Даже в праздники многие покупают готовые в супермаркете или семьями ходят в рестораны. Даже в китайских деревнях хозяйки все реже делают домашние пельмени.
Праздник весны не 8 марта. Лунный Новый год на МРК.
Поговорим о празднике весны.
Праздник Юаньсяоцзе, или праздник фонарей, отмечают 15 числа первого месяца по лунному календарю. Этот праздник завершает новогодние торжества. Канун Юаньсяоцзе – это первое полнолуние после праздника весны. Вечером, в канун праздника фонарей, весь Китай озаряется многоцветными огнями больших и малых фонарей. Праздник Юаньсяоцзе принято любоваться фонарями и есть юаньсяо. Их готовят в виде шариков из клейкого риса со сладкой начинкой. Этот обычай зародился в эпоху правления династии Сун, 960-1279 год до нашей эры. Юаньсяо стало непременным блюдом в перечне других ритуальных лакомств праздника весны. В этот день в каждой китайской семье едят юаньсяо. На севере Китая такие галушки называют юаньсяо, а на юге – таньюань. Способы их приготовления тоже не одинаковые. Известно более 30 разновидностей юаньсяо с разнообразной начинкой из ягод боярышника, фиников, фасоли, кунжута, масла, шоколада и так далее. Юаньсяо, изготовленные в провинции Хунань, на юге Китая обычно приторно-сладкие. В городе Нинбу, провинция Чжэцзян, их делают с самой разнообразной начинкой. В Шанхае обычно готовят миниатюрные юаньсяо. Начинку для этого блюда делают из смеси сахара, масла, роз, кунжута, пюре из фасоли, грецких орехов или пюре из фиников. Затем скатывают ее в маленькие галушки и, обмакнув эти галушки в воде, кладут в сосуд с рисовой мукой. Можно просто обвалять их в рисовой муке. Раньше в каждом доме к празднику фонарей делали юаньсяо. Теперь их можно купить практически во всех крупных магазинах. В Пекине самые знаменитые юаньсяо продают в магазинах Даосяньцунь и Гуйсяньцунь. В отличие от северян, южане любят сами готовить таньюань. Сначала делают начинку из смеси сахара, масла, роз, кунжута, пюре из бобов или грецких орехов, затем из рисовой муки готовят тесто. Тесто раскатывают, режут на кружочки и заворачивают в них начинку. Большой популярностью пользуются в Китае таньюани, сделанные в Нинбо, восточный Китай, и лай таньюани, изготовленные в Чэнду, провинция Сычуань. Юаньсяо обычно варят, готовят на пару или обжаривают в масле и подают в качестве десерта. В народе верят, что отведав всей семьей вкусных юаньсяо, члены ее будут всегда жить счастливо и неразлучно. Уважаемые радиослушатели, мы рассказали вам о блюдах новогоднего стола в дни праздника весны. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
Sí, sí.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
1 февраля. 1 февраля 2001 года Ван Сюан и Хуан Кун были удостоены высшей государственной премии в области науки и техники. 1 февраля 2001 года в Пекине состоялась торжественная церемония вручения государственных наград в области науки и техники. Награды были вручены занимавшим в то время пост председателя КНР Цзян Цзэминь. В мероприятии приняли участие более 3000 видных представителей научных и общественных кругов столицы и других регионов Поднебесной. Лауреатами Высшей государственной научно-технической премии стали академик Академии наук и Академии инженерных наук Китая, научный сотрудник НИИ вычислительной машины Пекинского университета Ван Сюан, а также академик Академии наук Китая и научный сотрудник полупроводникового научно-исследовательского института при Академии наук Китая Хуан Кун. Ван Сюан – китайский ученый с мировой известностью, создатель системы компьютерного фотонабора на китайском языке, которая позволила значительно повысить эффективность и качество типографических работ. Его научные открытия стали называть вторым изобретением технологии печати китайскими иероглифами. Оно послужило фундаментом компьютеризации всей китайской издательской индустрии. Основным направлением научно-исследовательской деятельности Хуан Куня была физика твердого тела и физика полупроводников. Хуан сделал значительный вклад в различных вопросах физики твердого состояния по целому ряду направлений. Его динамическая теория кристаллических решеток, которая являлась результатом его тесного сотрудничества с немецким физиком, лауреатом Нобелевской премии Максом Борном, стала классической работой современной физики. На церемонии вручения наград также был обнародован список награжденных государственными наградами ученых и наименований их премий, в которые вошли 18 премий второй степени за вклад в естественную науку, 14 премий второй степени за технические изобретения, 17 премий первой степени и 174 премии второй степени за вклад в научно-технический прогресс. Помимо этого, 6 иностранных ученых из Германии, США, Швеции, Канады, Японии были награждены правительством КНР за международное сотрудничество в научно-технической сфере. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты общества».
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы, ведущие Дин-Дин и Анна, приветствуем вас в программе «Горизонты общества».
Привет, Анна!
В нашей передаче «Прекрасная половина» мы продолжим тему о четырех красавицах Китая.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Ну, изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
Как мы уже упомянули в прошлый раз, что Ван Чжаодун считается второй в списке четырех великих красавиц древнего Китая. Эта девушка жила в период, который в истории Китая называется Западный Хан, а точнее в первом веке до нашей эры.
Один из китайских поэтов писал о ней, что она с детства отличалась красотой, но главное – умом. Внешне она была прекрасна, как лотос, появившийся из воды. Но гораздо важнее, что душа ее была чистой, как прозрачный белый нефрит.
Кстати, в любое время эталон красоты заключается не только во внешности, в стройной фигуре. Красота – это острый ум и душевная доброта. Согласна?
Да, я согласна. Ведь физическая красота, она не вечна. А вот добрый нрав и пытливый ум, они только множатся со временем.
А почему именно Ван Чжаодун вошла в четверку самых красивых женщин древнего Китая? Об этом повествует одна интересная история.
По преданию, родители Ван Чжаодюнь постарались дать своей дочери блестящее по тем временам образование. Хотя и тогда, и впоследствии в Китае существовала поговорка: «Женщине не нужны таланты, она должна быть всего лишь добродетельной». Но с Ван Чжаодюнь все было по-другому. Она очень рано овладела всеми видами искусства, которые ценились в Китае. А именно, умела играть на цине, это такой семиструнный музыкальный инструмент, была искусна в шахматах, была хорошим каллиграфом, писала картины и сочиняла стихи.
Между прочим, для наших современниц даже знание одного из этих искусств уже огромное достижение.
Да, и при этом нам придется утешать себя поговоркой, что женщине не нужны таланты, она должна быть только добродетельной. Но иногда даже с этим мы не можем справиться.
Да-да-да, не каждая из нас. С Ван Чжаодюнь связанная красивая легенда такая. Однажды она увидела крестьян, которые тяжело трудились в поле. Для того, чтобы справиться со всей работой, им не хватало целого дня, поэтому они трудились и ночью. Ван Чжаодюнь услышала, как один крестьянин сказал: «Какая круглая луна сегодня! Вот было бы здорово, если бы она светила целый месяц. Тогда бы мы смогли вырастить богатый урожай». И девушка подумала, что на луне наверняка должна жить фея, покровительница луны. Если хорошенько ее попросить о помощи. Так 7 дней и 7 ночей красавица возносила молитвы, пока покровительница ночного светила не откликнулась. И тогда в той деревне буквально в считанные дни выросло невиданное доселе дерево с плодами, светившими как лампочки. Так крестьяне смогли работать и ночью, и в конце концов собрать богатый урожай.
Ну, конечно, это просто интересная, я бы сказала, любопытная сказка, дошедшая до наших дней. Но китайцы любят ее, как и саму знаменитую красавицу Ван Чжаодюнь. И как гласит история, когда девушке исполнилось 15, был объявлен набор в императорский гарем. Родители Ван Чжаодюнь решили попытать свое счастье и отправили дочь-красавицу в столицу. Обычно сам император отбирал себе красавиц, но на этот раз почему-то поручил придворным художникам просто сделать портреты претендента. Тогда многие девушки стали подкупать художников, чтобы те изобразили их красивее. Но Ван Чжаодюнь гордость не позволила суетиться, как остальным. Тем более, что она действительно была сказочно красива. И вот, когда очередь дошла до написания ее портрета, она отказалась давать взятку художнику. Тот рассердился и довольно-таки жестоко отомстил ей, внес в портрет красавицы буквально несколько штрихов, которые совершенно обезобразили ее.
Понятно, что с того момента о Ван Чжаодюнь никто во дворце и не вспоминал. Стоит сказать, что так было со многими девушками. По законам древнего Китая, попав в императорский дворец, независимо от того, стала ты императрицей или простой наложницей, или на тебя не обратили внимания вообще. Дороги домой больше не было. Только один раз в год каждая женщина имела право на встречу с родными, и то эти встречи проходили под строгим надзором и напоминали скорее свидание в тюрьме.
Вероятно, так и умерла бы Ван Чжаодюнь в безвестности, если бы не одно обстоятельство. Территория Китая тогда все время подвергалась набегам варваров-гуннов. Для того, чтобы избежать войны, было предложено породниться с ханом гуннов. И китайский император решил отдать замуж за хана одну из своих девушек, просто присвоив ей статус принцессы. Он потребовал принести портреты и выбрал самую уродливую из них – Ван Чжаодюнь, сказав, что именно она и станет женой хана.
Когда же Ван Чжаодюнь вызвали к императору, то он просто остолбенел. Перед ним стояла удивительная красавица, которую он с радостью бы сделал не то что рядовой наложницей, а даже императрицей. Но, увы, обещание уже было дано. Причем прилюдно. Изменить ему означало бы для императора потерять лицо. И Ван Чжаодюнь ничего не оставалось, как отправиться в бескрайние степи, везя подписанный договор. Отныне и впредь ханцы и гунны являются единой семьей, и все последующие поколения будут жить без взаимной лжи и никогда не нападут друг на друга.
И уже находясь у гуннов, Ван Чжаодюнь узнала о том, что разгневанный император приказал казнить всех придворных художников и того, кто обезобразил ее, и остальных, чтобы другим впредь было неповадно обманывать императора. Ван Чжаодюнь понимала, что быть женой хана – ее долг. Она искренне старалась полюбить людей, с которыми жила, и по возможности приобщить к их казам китайской культуры и цивилизации. Хан не мог нарадоваться такой умной, красивой, образованной жене. В скором времени он сделал Ван Чжаодюнь главной женой и позволил ей управлять народом наравне с ним. И все же она верила, что придет день, когда она вернется в Поднебесную. А пока единственным спасением от тоски для нее была игра на цине.
И вот спустя 28 лет старый хан скончался. Из них около 7 лет красавица Ван Чжаодюнь была его женой, и у нее появился реальный шанс вернуться домой, на родину. Возможно, даже к императору ей казалось, что с ее красотой и после всех испытаний она вообще может на это рассчитывать. Правда, по законам гуннов, старший сын хана мог взять в жены женщин, оставшихся от отца. И тот, давно засматривавшийся на прелести Ван Чжаодюнь и восхищавшийся ее умом и талантами, сделал ей предложение. Она же деликатно попросила время на раздумье и написала письмо императору, где вылила все свои чувства и желания. И вот пришел ответ. Случилось это как раз в день рождения Ван Чжаодюнь. Дрожащими руками она открывала конверт, ожидая чуда. Но, увы, чуда не произошло.
Приказ императора был выйти замуж за нового правителя и оставаться своего рода залогом мира между ханцами и гуннами. И она покорилась. Долг был важнее личных чувств и интересов.
Новобханну она родила двух дочерей. В результате дружеских отношений с гуннами старшая дочь впоследствии стала женой китайского императора. Благодаря Ван Чжаодюнь гунны стали более цивилизованными на китайский манер. В богатых семьях появилась мода отправлять детей на обучение в Китай. Кроме того, Китай не подвергался набегам варваров более 60 лет.
После кончины Ван Чжаодюнь была похоронена на земле гуннов, на территории современной Монголии. И по сей день ее почитают и по ту, и по другую сторону Великой Китайской стены. Сами же китайцы до сих пор верят, что душа Ван Чжаодюнь вознеслась на Луну к той самой фее, которая когда-то, вняв ее молитвам, помогла крестьянам. И теперь на Луне живут две феи.
После не менее печального рассказа о Ван Чжаодюнь, давайте познакомимся с третьей красавицей по имени Дяо Чан. Она жила при династии Восточный Хан, это после Западный Хан. В тот период Китай в очередной раз был раздираем интригами и войнами.
Правда, без глубокого знания истории Китая довольно сложно разобраться, кто, где, когда и против кого интриговал. Так было все запутано. Но приблизительно без долгой предыстории это выглядело так. В 190 году императором Китая стал 9-летний мальчик Лю Си, сын императора Линди. По сути же, страной правил один отпетый негодяй-царедворец по имени Дунжо. Как пишет история, его злодеяниям не было конца. Он грабил соседние земли, убивал ради удовольствия ни в чем не повинных людей.
И вот один придворный чиновник, Ван Юн, долго не мог найти себе места от мысли о том, какой же негодяй правит его родиной. А у самого Ван Юня была приемная дочь, девочка-сирота, которую он, не имея собственных детей, взял в свою семью на воспитание и взрастил как родную. Звали ее Дяо Чан. На тот момент ей уже исполнилось 16. И все соседи только диву давались, что такая красота бывает на земле.
И вот по преданию Ван Юнь рассказал приемной дочери о злодеяниях Дунжо и о том, как было бы хорошо, если бы негодяя все-таки удалось свергнуть. И тогда у Ван Юни и Дяо Чань родился весьма интересный план. План, который можно было бы описать фразой «разделяй властвуй». Зная, что у Дунжо есть приемный сын Люйбу, большой любитель красивых женщин, было решено позвать его в гости и предложить ему девушку в жены, а потом отдать ее приемному отцу, самому Дунжо, не меньшему любителю женщин. и тем самым посеять вражду между отцом и сыном.
Так и было сделано. Любу был приглашен в гости, хорошо принят. Кульминацией же вечера стало появление удивительной красавицы, которая развлекла гостя танцами и пением. К концу вечера Любу уже всем сердцем желал взять Дячан в жены, о чем и высказался в присутствии приемного отца Ван Юня. И в тот же вечер был проведен ритуал обручения. Словом, Любу покинул дом Ван Юня счастливым.
Но через несколько дней в гости к Ван Юню пригласили самого главного негодяя Дун Чжу, которому также была предложена Дяо Чань. И в тот же вечер он увез красавицу в свой гарем. Когда же в дом Ван Юня ворвался Люйбу, первый претендент на красавицу, старик Ван со слезами на глазах рассказал, что якобы Дун Чжу знал, что приемный сын обручен с девушкой, но силой увез его невесту, переступив все нормы приличия.
Стоит ли говорить, что между отцом и сыном пробежала черная кошка? Кроме того, сама девушка при кратковременной встрече с сыном со свойственным ей артистизмом изобразила страдания от того, что принадлежит Дун Чжу, но на самом деле любит Любу. Нетрудно догадаться, что после этой встречи Любу жаждал мести и восстановления справедливости.
И пока отец развлекался с красавицей, он подговорил окружение Дун Чжу, которому, надо заметить, сей тиран уже изрядно надоел, и негодяй был убит. Его заманили в лес и отрубили голову.
Так Дяо Чжан помогла Китаю избавиться от злодея. Правда, при жизни она не получила никакой награды. В скором времени Любу, который все же женился на Дяо Чжань и сделал ее любимой женой, был побежден более сильным противником Гуан Юя, ставшим впоследствии знаменитым полководцем Китая. Говорят, что и он был покорен красотой Дяо Чжань и даже подумывал жениться на ней, но, помня историю ее предыдущих мужчин, побоялся, что через эту женщину сможет накликать на себя несчастье. И собственноручно отрубил ей голову. На тот момент он, видимо, не знал об истинных намерениях Дяо Чжань.
Так бедную красавицу передавали из рук в руки власть имущие мужчины, и в конце концов она отдала свою жизнь родине.
Тем не менее, честное имя Дяо Чжань было восстановлено, и она вошла в историю как одна из четырех самых знаменитых и самых красивых женщин в истории Китая.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
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 Красота по-китайски. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада нашей встрече в эфире в программе «Красота по-китайски». С вами ведущая Анна. И сегодня мы продолжим наш рассказ о рыбалке на озере Чаган. Сяома знает, о чем думает учитель. Он знает, что будущий улов зависит и от крепких, надежных сетей. Сяома тщательно расставляет сети, укрепляет верхушку так, чтобы она была хорошенько закреплена на поверхности, а нижняя часть доставала до дна. Только так можно избежать потери. Ставить сети – это очень кропотливая работа, а закрепление их верхних и нижних частей – это самое важное. Важно также и залатать порвавшиеся сети, ведь рыба может уйти даже сквозь самую крошечную дыру. Чинить сети на местном наречии – это набивать желудок, что говорит о надеждах на удачный улов. Среди рыбаков на озере Чаган распространено одно неписанное правило – плести сети размером не менее 5 цуней, это приблизительно 16,5 см. В них попадается только большая рыба в возрасте 10 и более лет. Вылавливать из озера всю рыбу подряд здесь строго запрещено. Так предки рыбаков трудятся на благо следующих поколений, оставляя им неистощимое природное богатство озера Чаган. Сяома, кроме осмотра сетей, также следит и за тем, чтобы все снаряжение было в полной готовности. Лом должен быть достаточно острым, чтобы пробить толстый слой льда. Несколько сосновых жердей должны быть крепко связаны, чтобы сети было легче протаскивать под водой. Надо еще подковать лошадей, чтобы они не скользили по льду. Зимний лов – это и демонстрация мужской силы и смекалки. А женщины остаются дома, но и они участвуют в рыбалке. Они готовят своим мужчинам вкусную питательную пищу. Лепят пельмени в знак пожелания благополучия и удачи. Перед тем, как забросить сети, Джан Вэнь выходит на лед в последний раз. Полагаясь на свои зоркие глаза и острый слух, он должен определить место. Даже опытным рыбакам, которые ежегодно занимаются этим промыслом, трудно стать настоящими мастерами рыбалки. Без сомнения, от места зависит целый год подготовки и усилий. Но будут ли эти усилия вознаграждены? В 4-5 часов утра на озере очень холодно. Местные называют это время «час, когда духи скалят зубы». Отряд рыбаков отправляется в дорогу. Команда Джан Вэня уже сформирована. Еще засветло они направляются к замерзшему озеру. Там их ждет самая главная задача – подледный лов. Традиция выходить на озеро в 4-5 часов утра существует уже сотни тысяч лет. Ведь нужно раскинуть сети длиною в 2000 метров. Если выйти на лед, когда уже станет светло, то, скорее всего, им не удастся собрать сети. Сортировка рыбы, складирование, а также другая последующая работа тоже может затянуться. Перед тем, как раскинуть сети, Джан Вэнь еще раз присматривается к воде и помечает места, где будет проходить сеть. Так рыба непременно попадется в сети именно на этом участке. В это самое время 4 рыбака приносят 30-килограммовые ломы, которыми будут рубить лед. Они немедленно начинают рубить толщу льда, чтобы прорубить огромную лунку или даже прорубь, метр в ширину и 2 в длину. В то же время Джан Вэнь должен показать рыбакам участок, где они бросят сети и откуда будут их доставать. В этих местах устанавливаются сигнальные флажки. Это называется пометить территорию. Весь участок имеет прямоугольную форму. Как только Джан Вэнь закончил установку флажков, остальные начинают рубить лед, создавая прорубь. Сяома и другие 16 рыбаков слаженно орудуют ломами, прорубая лунки через каждые 17 метров. Они делают около 300 лунок вплоть до участка подъема сетей. Создание лунок требует огромной физической силы, а на весь процесс уходит более 4 часов. Дорогие друзья, наша программа «Красота по-китайски» подходит к концу. В следующий раз мы продолжим рассказ о зимней рыбалке на озере Чаган. И, как всегда, ждем от вас писем с пожеланиями, предложениями и вопросами. Всего доброго и до новых встреч.
Ваше
здоровье.
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии ведущая Анна, и в нашей сегодняшней передаче под рубрикой «Ваше здоровье» мы обсудим болезненность шейного отдела и вопрос того, как ее избежать. Все больше людей вокруг нас жалуются на боль или дискомфорт в шейном отделе. Это говорит о том, что проблема остеохондроза шейного отдела неуклонно растет. Существует распространенное мнение, что шейный остеохондроз – это болезнь, которая встречается у людей пожилого возраста. Но это заблуждение. Зачастую этот недуг встречается и у молодых людей в возрасте 25-40 лет, которые просто не обращают на это внимания, ошибочно полагая, что у них все нормально. Поэтому прежде всего необходимо разобраться, что же такое шейный остеохондроз и в чем его проявление. Определить признаки остеохондроза шейного отдела несложно. Об этом китайский специалист доктор Бай Ибин рассказал.
Вот основные показатели, по которым можно с полной уверенностью говорить о возникновении этого заболевания. Неприятные ноющие болевые ощущения в области шеи, головные боли, повышенная усталость, слабость, тянущая боль с левой стороны груди, отдающая в левую руку, острая боль в верхней части руки, сопровождающаяся ощущением электрического тока, онемление, снижение остроты зрительного и слухового восприятия, ощущение головокружения, мушки в глазах и так далее.
Шейный остеохондроз – это дегенеративное заболевание межпозвоночных дисков. Происходит либо смещение высоты диска, либо диск теряет свою жидкую часть и становится более плотным. В результате ухудшаются амортизационная и опорная функции позвоночника, и он теряет свою подвижность. Многие движения начинают приносить боль. При остеохондрозе шейные позвонки меняют свою форму, а межпозвонковые диски становятся тонкими. В результате уменьшается отверстие, через которое выходит спинномозговой нерв. Позвонки начинают раздражать нервные корешки, что и приводит к возникновению боли. Существует много разнообразных причин развития шейного остеохондроза. Многие ошибочно считают, что главная причина – это возраст. Да, несомненно, как и в любых других органах, в позвоночнике происходят негативные возрастные изменения. Но ведь это заболевание наблюдается и у молодых людей, которым может быть всего 20 лет. Каковы же настоящие причины шейного остеохондроза? Говоря об этом, китайский медик Мэн Сяндун перечислил ряд часто встречающихся причин. Он сказал:
За последние десятилетия эта болезнь очень помолчала. И, естественно, это связано с неправильным образом жизни и слишком большой нагрузкой на работе. Люди стали меньше двигаться, у всех в основном сидят и работа, а по вечерам все так же сидят за компьютером. Такой образ жизни негативно сказывается на нашем позвоночнике. К основным причинам появления шейного остеохондроза относятся малоподвижный образ жизни и работы, слабое физическое развитие, нарушение осанки, переохлаждение, изнурительный физический труд, неверное положение тела во время сна, эмоциональное перенапряжение, инфекционные заболевания и тому подобное.
Медик Мэн Сяндун предупреждает, что стоит уделить особое внимание вредным для позвоночника движениям, которые мы регулярно совершаем, практически не задумываясь. Большинство из нас неправильно сидят, неправильно спят, неправильно носят тяжести, работают и занимаются домашними делами в неправильной позе. И все это крайне негативно сказывается на нашем позвоночнике в целом и на шейном отделе в частности. И за примером далеко ходить не нужно. Взять хотя бы пакеты и сумки, которые мы постоянно носим. Но нельзя носить тяжести в одной руке. Это приводит к искривлению позвоночника с печальными последствиями. Разделите ваши покупки на два пакета и несите в обеих руках. И подобных примеров целая масса. Одной из причин остеохондроза может быть наличие бактерий или грибков в спинномозговой жидкости, таких как хламидии, уреоплазма, стрептококк или кандида. В результате их жизнедеятельности меняется структура жидкости, и она перестает нормально выполнять свою функцию смазки, отчего возникает боль. Прием гормональных препаратов со временем оказывает негативное действие на позвоночник. Также к шейному остеохондрозу приводит недостаток в питании кальция, кремния, серы, фосфора и аминокислот. Организм должен получать все необходимые ему витамины, макро- и микроэлементы для выстраивания хрящевой структуры. Сейчас довольно сложно получить их в достаточном количестве из еды, поэтому нужно принимать комплексы, богатые витаминами и микроэлементами. Специалисты отмечают, что есть одна ключевая фраза, которую нужно запомнить на всю жизнь, чтобы эту самую жизнь вам не пришлось провести бок о бок с болью. Позвоночник трудно вылечить, его можно только сохранить. Лучше приложить небольшие усилия по профилактике шейного остеохондроза для сохранения здоровья, чем тратить гигантские на походы к врачам и лечение. Избежать остеохондроза практически невозможно, но отдалить сроки его появления и замедлить развитие патологических изменений в межпозвонковых суставах и дисках по силам каждому. Профилактика шейного остеохондроза очень проста, не требует каких-либо специальных знаний, навыков и доступна всем. Действенные профилактические мероприятия должны быть направлены против причин, вызывающих развитие заболевания. Как можно легко и эффективно бороться с этими причинами? Вот несколько советов. И первый, самой главной мерой профилактики шейного остеохондроза является борьба с малоподвижным образом жизни. Для этого совсем не обязательно ходить в тренажерные залы или изнурять себя занятиями спортом. Самый простой способ – как можно больше ходить пешком. Но пусть поначалу это будут короткие прогулки до 1 километра. По мере привыкания к нагрузкам, расстояние можно увеличить до 5 километров и более. Весьма эффективны 20-30-минутные танцы под ритмичную музыку, которые усиливают кровообращение, укрепляют мышцы и просто поднимают настроение. Очень полезно плавание. Оно наиболее быстро и качественно разгружает позвоночник от излишнего напряжения. Людям с предрасположенностью к шейному остеохондрозу больше всего подойдет плавание на спине. Необходимо тщательно следить за своим весом. у полных людей неправильно распределяется общая нагрузка на позвоночный столб. Также избыточный вес вызывает нарушение кровообращения и питания в воротниковой зоне. В общем, происходят процессы, которые быстро приводят к развитию остеохондроза. Чтобы избежать этих проблем, необходимо сбалансированное питание, регулярная физическая активность, ежедневная гимнастика. Важно своевременно лечить все заболевания, которые сопровождаются гормональным дисбалансом. Монотонная работа, при которой приходится долго сидеть или стоять с опущенной вниз головой, вызывает чрезмерное статическое напряжение шеи. Находясь в постоянном тонусе, мышцы не получают достаточного количества крови, что в свою очередь приводит к их спазму. Затрудняется питание шейных суставов, происходит микротравматизация межпозвонковых дисков. Совокупность этих нарушений приближает развитие шейного остеохондроза. Дорогие друзья, пока мы заканчиваем наш разговор о шейном остеохондрозе. И в следующий раз в программе «Ваше здоровье» мы продолжим обсуждать боль в шейном отделе. Оставайтесь с нами.
Передача из Пекина окончена. До свидания.